Культурный шок.
Добрый день, дорогие друзья, и с вами снова программа «Культурный шок». Я ее ведущая Ася Харитонова и мой друг Трофим Татаренков. А в гостях у нас сегодня замечательная, прекрасная умница и красавица, культуролог, преподаватель Юлия Милович Шаралиева.
Привет. Спасибо большое, что пригласили. Мне очень приятно.
Так, вопрос такой первый сразу очень лирический.
Давай.
Ты так пишешь свои культурологические статьи, что кажется, что прям вот поэма.
Очень хорошо, так и кажется, да.
Например, вот Набоков, ты называешь его Гаутамой. Вот другим-то богам не обидно?
Ну, я не настолько на короткой ноге с другими и с этими богами. На самом деле здесь просто сравнение только в общем в судьбе. Угу. Да? Если мы вспомним, с чего начинался Набоков, это угу. невероятный совершенно дом, если не ошибаюсь, на Фонтанке в Питере, да, какой-то огромный, то есть баснословное совершенно богатство у его семьи, тоже мы помним в том числе из его автобиографических во многом произведений. Это что-то фантастическое, вроде 50, что ли, только слуг было в доме. Угу. Но это же даже, я не знаю, сколько обязанностей, да, но что надо придумать. То есть я так и вижу, там родители сидят, от нечего делать. Так что бы еще, кого бы еще позвать, да, чтобы он что еще там делал. И в этом растет ребенок в совершеннейшей любви, маленький Набоков, да, он не знает другой жизни. Он действительно, ну, это такое сознание детское, как в сказке, и эта сказка продолжается, когда он взрослеет тоже, в которой все можно и все возможно. Uh-huh. А потом он попадает в реальный мир, причем он попадает в него в какое время, да, это революция, гражданская война, то есть он сразу попадает не просто в обычный мир, постепенно знакомится,
ну, да,
но он
да.
попадает, в общем, в достаточно сложную во всех смыслах картину. Он действительно оказывается выброшенным на берег таким, да, каким-то созданием из прекрасных, теплых, мягких, нежных, обволакивающих вод его детства. Поэтому Гаутама, да, которого держали, как мы помним, тоже во дворце и прятали от него все какие-то неприятные признаки жизни, типа старости, бедности, болезней и прочих действительно неприятных сторон материального этого воплощения. Поэтому Гаутама. А остальные и так для меня все боги-герои по умолчанию. Мы так их и зовут. Какой-нибудь Гайто Газданов, Иван Бунин. Люблю не меньше и не уступают.
Вот так вот. Понял?
Нет.
На твой расчет.
А зато Ги де Мопассана ты называешь великолепным чудовищем.
Да, ну, на мой взгляд...
И Акином.
Такое есть.
Впрочем, Акын... вообще-то ты как бы и французов-то не очень жалуешь, как я понимаю.
Не, нормальные ребята французы. Почему? Просто здесь упор... Мы обобщаем культурологию, вообще наука обобщений. Весь упор здесь на то, что Франция – это такая наследница гедонистической культуры, античности. Угу. Это возведенное в культ стремление к удовольствию. Я, кстати, очень тоже это разделяю. Отличный план, почему нет? Но если мы наблюдаем за этой крайностью, вот в ее пике, в апогее, то мы понимаем, что ну, мы в шаге от катастрофы. Я имею в виду, что там, где в качестве единственной цели и опоры бытия ставится удовольствие, наслаждение, ну, до перверсии, до каких-то жутких выражений всего этого даже не один шаг, а ты практически там уже находишься, на этом шатком гниловатом троне. Для меня вот это воспевание удовольствия, которое мы наблюдаем у Ги де Мопассана во всем, от его автобиографического биографического пути до дневников, писем и непосредственно того, что он нам оставил все-таки как автор, мы наблюдаем, ну, действительно извращенное восприятие. Женщину сравнивают с устрицей. Да ладно.
Ну, многие, камон. Многие сравнивают женщину, да, с устрицей. Ну, тут еще, понимаете, как вся ну, не вся, но много во французской культуре извращенного.
Вот о том и речь. Они наследники...
Взять маркиза де Сада.
Давайте не будем.
А почему? Он, кстати, он великолепный писатель, но у него очень интересный взгляд на жизнь, такой антибожественный.
Абсолютно. Я об этом и говорю, что здесь такой тотальный уход от, извините за пафос фразы, да, там, духовного, чего-то такого свободного от всех этих перверсий, от этой отягощенности в какой-то момент, когда она перевешивает, отягощенности, но она превращается в порог. Да?
Но там есть очень интересная мысль. Она неправильная и неправильная. То есть мы сейчас не,
да.
не будем,
да,
может,
мы не
можем
оцениваем.
Это обсудить, да, можем оценить, можем нет. Но тот же маркиз де Сад задает читателю вопрос: а что Бог для тебя сделал хорошего? Он тебе много чего наобещал, но ничего не сделал. Когда-то, может быть, что-то сделает, да, но тебе это будет надо тогда. Да, ты сейчас-то что, почему ты страдаешь?
Да, ну вот это как раз правильно, о чем Почему я говорю об античной культуре, которую продолжает, на мой взгляд, Франция? Вспомним, в конце концов, это просто приятно прямо сейчас, да, вот это расположение географическое Франции, чудесное Средиземноморье с многообразием ландшафтным, климатическим и так далее. Это действительно продолжение вот этой чудесной культуры Эгейского, Средиземноморского, морей и так далее. Вот этой культуры пика удовольствия. Ну, просто повторюсь, как бы французы для меня это такие сегодняшние древние греки. Да? Угу. Это те же парни, которые тоже любят вкусно поесть, во-первых. Во-вторых, это могут описать и даже устроить споры, диспут на этот счет. И, ну да, что мы помним по античности, собственно, понятие риторика, да, появилось, то есть, ну, собственно, искусство вообще воплощать мысли. У них, ёлки, было время мыслить, а потом еще это воплощать, нифига себе устроить.
Реально с этим еще бухать.
Но все эпикурейские, культуры, они же привели себя к деградации.
О чем я и говорю. Вот, это мой ответ. Почему чудовище великолепное, но чудовище чудовищно великолепное.
Ну а как? А, ну зато вот сколько красивого.
Мы не оцениваем, я не говорю, что это хорошо или плохо. Я просто говорю, что страшная собака, но при этом не лишена каких-то признаков, конечно, восторга.
Красивый человек с черной душой.
Абсолютно, с гнильцой. Такой элегантный порочный ублюдок.
Вот.
Как красиво.
Красиво, я так не умею.
Я так тоже не умею.
Симпатичный сифилитик, может быть.
С провалившимся носом.
Очаровательный, да, безумец, поедающий свои
сложения.
Да.
Продолжай. Редактор вот нашей программы сказал, что переводчик в прозе – это раб, так. А переводчик в стихах – это соавтор.
Угу. Классно сказано, на татуировку, кстати, тянет.
Да.
Во-первых. Во-вторых, наверное, у редактора что-то личное, потому что я не считаю, что переводчик – это раб, потому что это друг и брат. Да, он не находится в зависимой позиции, они идут рука об руку, если мы говорим о классном переводе, о хорошем. Да? А
ну
хороший
да.
перевод – это тот, который не теряет чувства текста, не теряет чувства автора, если хотите. Да? Они дружно, взявшись за руки, там, за ноги, не знаю, отлично идут в одном направлении. Это очень классно. Это
мост. Тема,
но ведь Мопассана Тургенев переводил. Так вот в этом Мопассане кого больше, Тургенева или Мопассана?
Тургенев тот еще, кстати, пирожок, который такой же, пожалуй, потенциальный, а уже нет, клиент вот человека с кушеткой и мишкой, который может...
Дурки имеется в виду.
Спасибо, да.
Спасибо.
Просто мой любимый писатель.
Тургенев?
Да, на самом деле. Тургенев и Достоевский.
Давайте вспомним, какой он красавчик, во-первых. У него еще бант выбивается там на определенных портретах.
Вечный бабник.
Вечный бабник. Давайте посмотрим, в кого он был влюблен, совершенно болезненно.
И безнадежно.
Чудесно.
Бесперспективно.
Француженка.
Полина Виардо, да.
Полина Виардо, то есть это болезненная, абсолютно нездоровая любовь к француженке, ну вуаля, все как мы любим. Тургеневского, вот эта устремленность его, это наш такой абсолютный барин, кстати, тоже с невероятным таким же баснословным в смысле наследства бэкграундом, угу. Совершенно безумной салтычихоподобной мамой, тоже клиентка, но такая бы даже
жесткая
просто
ее
не донесли
была, да.
Просто, она
жесткая.
Там уже на стадии... Да, не выходя из
там дома. Там вообще семья жесткая.
Вообще просто жесткая, причем привет маркизу де Саду, опять же, да?
Да.
Совершеннейшим таким нездоровым, действительно болезненным подходом в смысле в отношении мамы к сыну, естественно, это выставило такое же безумное, нездоровое отношение сына с женщинами. Сына к женщинам.
Угу.
То есть если тебя волтузит все твое детство, а ты думаешь, что ну, мама должна любить, следовательно, такое идиотское отношение равно любовь. Он другого не видит от женщины. Он понимает, что, наверное, это нормально, когда женщина вытирает об тебя ноги.
Но, с другой стороны, через этот вот такой слой асфальта пробивается росток, а потом и дерево таланта.
Опять, мы не оцениваем, мы констатируем факт, как мы его субъективно видим. Это тоже констатация факта, это не окончательный, так сказать, диагноз, да? Но интерпретация же может быть такой. И мы получаем красивого, богатого, больного, талантливого...
Ну, Ивана. Больного в смысле больного
да,
на голову.
Да, Ивана Сергеевича.
Да.
Вот.
Сергеевич.
Да, Сергеевича.
Рюриковича мы.
Зовем мы его между собой, да. Это абсолютно французская, такая заточенная под французскую культуру модель. Естественно, он влюбляется в соответствующую женщину, а у них там тоже так и носят как раз. Там у них
да
так
там
принято.
Вообще жесть.
Классный поклонник, богатый русский барчук. Использует,
а она замужем?
А она замужем, и вообще ей ни до чего. Он поселился, как просто неизвестно кто, в соседнем каком-то особняке напротив. Это настолько как бы, ну, лишить просто своей собственной жизни себя самого. Да? Но это нам совершенно верно позволило наладить мостики вот его между родиной и любимой женщиной. И заодно, чтобы два раза не вставать, он и переводил из себя, он из русских авторов в основном переводил себя. Почему бы нет? Отличный план.
А дальше он же стал еще первым русским продюсером.
Первым русским. И благодаря ему, а, кстати, 19 век – это век ускорения времени и пространства, то есть связи в прямом смысле транспортные и такие коммуникативные по телефону, телеграфу налаживались мгновенно быстрее, чем в любое время до. Ну, благодаря
А знаете, почему?
Почему?
Очень интересная есть тема. Конец 19 века – это век, когда в быт людей, не только в промышленность, в быт людей входят машины, механизмы.
Прям вообще уже вошли.
Когда они начинаются в промышленном масштабе, там приезжали инженеры и учили.
Да.
А когда в бытовом инженеров на всех не хватало, людям стали писать мануалы, как пользоваться.
Точно.
И люди резко научились читать.
И читать, и писать, причем быстро, актуально здесь сейчас.
И именно поэтому пошло ускорение. Не транспортная логистика, а именно мозговая логистика. Люди стали думать быстрее, стали книги читать.
Вот действительно ускоряется классная мысль, кстати. Привязка вот, какой-то отвлеченной идеи мысли к тому, что вот, к повседневности, к актуальной. Да, это так, очень хорошая мысль, мне нравится. И Тургенев налаживает мостик между Россией и Францией, повторюсь, свой собственный личный, по которому он перебегает в пеньюаре в своих мечтах.
Заложив себя еще одним слоем асфальта, кстати, сверху,
обратно,
чтобы пробиться потом через него еще раз.
Достаточно. Он заодно перебегает не просто так, а с рукописями под мышки.
С Достоевским под мышкой.
С Достоевским живым, причем, да, сопротивляющимся.
Федя, пойдем.
Такая шикарная картинка нарисовалась в моем
воображении. Кого там переводил? Флобера, Ги де Мопассана, ученика Флобера, даже, по слухам, чуть ли не сына его.
Тут охотничьи рассказы, тут Федор Михайлович Достоевский.
Все поместились, да. Кто там еще, господи, Гейне, там много кто, и, в общем, и так далее. И он переводил много кого, и не думаю, что уши Тургенева прям торчат из всех этих произведений, они просто и так друг друга хорошо, друг другу вторят, вот с чего я начала. Как бы у него французская вот эта червоточинка, в хорошем смысле, она в нем была, и, кстати, это было тем, что так раздражало такого нашего русопятского бородулю, Льва Николаевича.
Толстого.
Они были вообще все оттуда.
Русопятский бородуля.
Которые то возвращались друг к другу, то ссорились, ну, это было просто наблюдать за этим, думаю, одно удовольствие. В течение 30 лет они раздражали друг друга страшно и друг без друга не могли.
Но ведь еще интересный момент. Ведь тогда, помимо французского влияния на нашу культуру, огромное немецкое влияние.
Огромное немецкое влияние
через революционность, через новые веяния Маркса. Когда ты читаешь письма Маркса, ты понимаешь, что у него, наверное, 70% писем в сторону России уходят. И он общается с русскими в огромном количестве, он влияет на них. Они шлют его нахрен. Они говорят, что ты нам лезешь со своим этим бредом.
Нам и так хорошо, да.
Да. У нас работы Владимира Ильича Ленина 1899 года оспаривают работы Маркса и опираются на русскую классику, например. Да? Трансформация Достоевского от революционера, который хотел всех порвать, до, грубо говоря, такого пасконного славянофила, которого прямо вот хрен сдвинешь, извините за мой французский.
Буду цитировать тебя сегодня.
Ты все-таки решила прервать вот это вот...
Я закончила.
Нет, у нас продолжается, в общем-то...
Вы все про француз. Хорошо, продолжайте.
Нет, я поддерживаю полностью. Почему бы и нет? Давайте, у нас все равно...
Интересная же тема.
Прекрасная.
Интересная тема. Вопрос тогда. Ладно, все, отложи это вот все.
Как же, я люблю, моя любимая часть, цитата из меня.
Не, вопрос задавай.
Почему в русской культуре... И нужно ли это, да? У нас вот хоть мытьем, хоть катанием зацепиться за внимание Запада.
А, это очень просто.
Что, мы настолько вторичны, что нам надо, чтобы... Ой, барин нас приметил, спасибо большое, оценили Достоевского, Тургенева.
У нас это прям периодами такой волной можно наблюдать периодически в истории. Мы находимся территориально в сердце континента. Если совсем сейчас вот пафос, аж стены задрожат, Пангеи прям совсем, брат, сейчас шатает, хорошо, ну так и есть.
Географию никто не отменял.
Подери, да. Когда чего-то хочет, допустим, сознание, голова, здесь достаточно просто все. Я знаю, что вот так мне будет лучше. Мне вот так полезнее, богаче здесь буду. Вот эта партия составит мое счастье. Наверняка, да? При этом ноги могут, ну или там что-то около, могут хотеть нечто совершенно другое. Их там в буквальном смысле, говорят, ноги унесли. Ноги несут, или наоборот не несут, или подкашиваются. У них своя там какая-то история. Сердцу приходится, которое в буквальном смысле сердце, да, посерединке, сложнее всего, потому что, ну, реально на части рвет, да. Вот мы, вот это сердце, мы все время, двуглавого орла тоже вспомним, да, мы все время находимся вот как бы в позиции такой, что всегда рвут на части, всегда очень надо перетащить на свою сторону. Если мы помним об этом и стараемся держать баланс, без паники. Мы просто помним, что мы такое есть. Мы сердце. Мы просто выбираем изначально и одно, и другое. И пока мы остаемся здесь, на своем месте, нам нормально. И мы можем брать извне, но держась как бы основу, что вот, вот она у меня своя, вот она такая.
Вот.
Да, вот эта самость. Но как только... Дьявол в крайностях, Бог посередине. Как только расшатывают извне, или мы сами часто рады это делать, нас уносит, или сами уносимся в ту или в другую сторону, начинается ад. Это очень страшно, это всегда, черт возьми, фигово заканчивается. Да? И именно поэтому, зная это, определенные силы, чуть минуя конспирологию, очень любят создавать искусственные ситуации.
Конечно, это видно же очень сильно.
Да, наша
это очень
слабость, сильно видно. Как слабость. Только нас ну, что-то начинает в определенный вектор как бы, направлять по определенному как бы, пути, это расшатывает, это выбивает в прямом смысле почву из-под ног. Поэтому это очень просто показать, что смотри, вот эта твоя самость, это вообще ни о чем. Ты, там, допустим, отсталый чувак в лаптях, да? А посмотри, как у нас, какие у нас чудесные напудренные парички.
Да,
а посмотри,
да, да.
А то, что парички,
мундирчики
потому
красивые,
что ты
да,
просто не моешься, и ты скрываешь блох. Или проплешины, которые в результате сифилиса, уже упомянутого сегодня, да, нашего любимого, появляются, да? Это в расчет не берется. Говорит, не-не, иди за нами. Давай, паричок тоже, пусть там тебя все преет. Будешь такой же страшный, больной, но цивилизованный.
Да.
Понимаешь, если действительно на это вестись, ну тогда это срабатывает, и мы имеем то, что мы имели в определенные периоды времени. Я говорю, это циклично. Мы имели это при Петре с определенной долей, конечно же, приятностей, никто не спорит. Я имею в виду каких-то полученных извне классных штук.
Картошка, помидоры.
Картошка вообще прям мощь.
Ёлка.
А что еще? Мы имели это в 90-е, когда, допустим, как мы можем это видеть в рекламе. То есть не надо уходить там в философию, еще куда-то. Мы мы тоже хотим рекламу. Как это было убого без всякой привязки к менталитету? Когда брались лекала для другой культуры предназначенной, накладывались сюда, и мы были реально как обезьяна в костюме.
Да, да, да.
При
да.
том, что у нас там своя условная, не знаю, косоворотка, в которой мы отлично смотрим.
Да, мы прекрасно умели одеваться. Тут вопрос в другом. Вот как в психологии, да, есть же старое правило, что присоединяя собеседника, ни в коем случае нельзя присоединиться самому.
Угу.
Потому что иначе он перетащит тебя на свою сторону, и ты ляжешь рядом с ним на ту же кушеточку параллельно.
Да.
Вот. И уже там кто-то, знаешь, кто первый халат одел, тот и доктор, да, вот как в нашей больнице говорят. Вот. И тут главное быстро первому надеть халат. Тут у нас возникает вопрос. Мы сейчас в очередной раз пытаемся, ну, что ли, отсоединиться, да, от Европы вот на данный момент. У нас сейчас, я так считаю, мое личное мнение, мы выходим из-под европейского ига. То есть у нас было татаро-монгольское иго 300 лет, и вот сейчас 300 лет у нас было европейское иго, когда Петр Алексеевич Романов нас принес вот так вот и сказал, здрасте, а теперь мы европейцы, а мы не хотим быть европейцами, и никогда не хотели.
И не надо, главное.
И не надо. Что мы сейчас должны с культурой-то делать? Вот для меня это самая большая проблема.
Я прям по гегелевской триаде синтез, тезис-антитезис-синтез. Я всегда за синтез, который, повторюсь, для нас даже нам не надо его изучать или изобретать. Мы его являем по своей сути, опять по этой срединности, просто элементарно даже географического положения заданного изначально. Мы находимся вот в этих дебрях. Представляете, что там, не знаю, в начале средних веков, например, та же Европа или та же территория современной Британии, да, представляли собой один сплошной лес.
Да.
Что же было у нас? Это реально вот эти вот дремучие сказочные дебри, вот эти вот корни, вот, да, живые почти, которые сейчас вот заговорят с тобой, да, до нас в прямом смысле долго доходит. Это означает, что мы не как там полностью изолированная культура где-нибудь на Андаманских островах, знаете, там по 30 тысяч лет вообще как бы те 100 человек вообще никакой связи с миром не имели. Если там кто-то сейчас через пролив чихнет, они умрут, потому что, ну, как бы какая-то новая...
Через пролив.
Новое поступление какое-то, да, случилось. У нас было не настолько, но все равно это было очень такое развитие, оно поэтому и медленное, без постоянного сообщения, как это было у древних греков, с их островами и омываемыми со всех сторон там, берегами. Да? У нас очень такая долгая, реально самобытная своя культура, но которая, и это естественно, со временем медленнее, позднее других, оно вот так для тласку, черт возьми, тягучий мед. Нафиг. Мы потихонечку также добирали там отсюда немножко права, отсюда чуть драматургии подсыпали, здесь еще что-то, здесь какие-то бытовые привычки. Если по чуть-чуть впитывать и также делиться с остальными, не забывая о самости, вот этот синтез такой мягкой силой, вот в этом правда. Это же очень круто. Мне очень нравится почти метафорический в этом смысле пример Ярослава Мудрого. Отличный парень, который переженил 6 своих детей, как вы помните, там Польша, Франция, Норвегия, далее везде, да, переженил со всей Европы, там, Скандинавии своих ребятишек. И что мы видим? Сейчас уже получается там 30 какое-то поколение. Камбербэтч, ваш любимый Рюрикович, да? Угу. Джордж Буш.
Бенедикт Рюрикович Камбербэтч.
Бенедикт Рюрикович, совершенно знаменитый, да. Джордж, не к ночи помянут Буш, Трумэн, господи, Бисмарк, Ришелье, еще какие-то такие. Обама, типичный Рюрикович. У меня ощущение, я представляю себе Мудрого, который Нига. Сидит, думает, ну я Ярослав, я же мудрый. Вот пусть будет через там 33 поколения, у них черный президент, но все равно...
Это тот, который у нас в лифтах гадил, помню, да, Барак Хусейнович?
Вот, я бы его так по щечке еще, да? Вот это вот постепенное такое, знаете, как сосуды, вот как бы такая сила, которая...
А толку-то нам от этого?
Ну, во-первых, это просто прикольно.
А, во-первых, это приятно.
Нет, ну это такое наведение мостов. Это вот про это. Мостики никто не отменял.
Но есть же обратная сторона. У нас, если мы берем Николая Александровича II, он же Романов, в нем, по-моему, я считал...
Одна какая-то.
0,02.
Что-то не реально.
0,02% русской крови.
Так.
По-моему, 0,02. Или 0,2, или 0,02. Ну, там трошки-трошки. И... Для нас это беда, проблема. Мы тоже превращаемся в них, а мы не имеем права, потому что у нас с другой стороны Азия.
То есть чистота крови? Ты за
Причем
крови
здесь чистота крови? Что? Мы не можем, мы должны ассимилировать
под
себя.
В смысле, что у нас
мы должны ассимилировать под себя, это наша политика. Нас нельзя подвергать ассимиляции других.
Нет, тут я согласна, да.
Вот в чем вопрос.
Не, ну тут уж как получилось, ну что ж теперь сделаешь-то? Ну в смысле, ну все равно его уже... Нет.
Чистота крови звучит это вот...
Как-то да.
Хотя, если мы берем Гюстава Лебона, то чистота крови по Лебону – это именно то, на что твоя нация способна.
Да? Ну, я в этом не вижу то ничего
сложного. Нет, в этом нет ничего плохого. Но, с другой стороны, нам-то надо беречь себя.
Да мы бережем. Я думаю, что ничего страшного. Все
нормально, прорвемся.
Мне нравится абсолютно. Я просто...
Фигач.
Человек
Фигач.
С четвертью русской крови я полностью поддерживаю.
Культурный шок.